Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Человек и тюрьма. Перестали ли люди бояться тюрьмы? Похожа ли жизнь в тюрьме на жизнь на воле? Понятно, что эта тема возникает на фоне болотного процесса, на фоне того, что в последние годы заключенным может стать любой, вне зависимости от того, художник он, политический активист, юрист, предприниматель. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», гласит русская народная пословица. Так вот, о том, как меняет человек тюрьма, мы сегодня будем разговаривать с адвокатом Владимиром Аркадьевичем Жеребенковым. 5,5 лет он провел в тюрьме сам, а с бывшим политзаключенным Сергеем Евгеньевичем Мохнаткиным, который провел в тюрьме до 2 лет, будучи задержанным на Маяковской площади по стратегии 31. За нашим столом Роман Попков, бывший политзаключенный, который провел около 2 лет в тюрьме.
Ну, 2 года и 3 месяца.
2 года и 3 месяца. Роман – журналист, обозреватель сайта «Особая буква» и гражданский активист. И к нам присоединился Матвей Крылов, арт-активист, который провел в тюрьме 2 месяца. Последнее дело – это обливание водой прокурора, если я правильно помню. По скайпу с нами на связи Алексей Козлов, предприниматель, автор известного «Бутырка»-блога. В тюрьме провел 4 года. И правозащитник Оксана Труфанова из Челябинска, эксперт совета при президенте по развитию гражданского общества. Она освещала, например, бунт в Каспийской колонии. У меня самый первый вопрос для вас. Как тюрьма изменила вас лично? Владимир Жеребенков.
Ну, во-первых, я честно признаюсь, она мне дала практику великолепную, поэтому я...
Поскольку вы теперь адвокатом являетесь, да?
Поскольку после этого я в систему не вернулся, я работал следователем и обвинялся в заказном преступлении. На удивление, Мосгорсуд нас оправдал, хотя я отбыл 5,5 лет, это редчайший случай в истории российского судопроизводства, будем так говорить. Ну, и честно признаюсь, мне в личном плане дало, что я, во-первых, узнал, что такое... Когда человек оказывается в тюрьме, кто есть ху, поскольку все мы прекрасно знаем, что после того, как человек там оказался, мы теряем родственников, близких друзей, и остаются только самые близкие, самые проверенные, самые доверенные тебе лица. Ну и я, честно признаюсь, ненавижу мелочей после этого, поскольку тюрьма меня более организовала в этой части, потому что мелочи приводят к беде.
Спасибо, Владимир Аркадьевич. Сергей Евгеньевич Мохнаткин.
Ну, я бы сказал так, что это дает знания. Вот говорят там школа для нормальной жизни, вот если ты все-таки ориентирован не на заключение, а на какую-то деятельность, такую нормальную в природе, она ничего не дает. То есть она хорошая школа не дает для нормальной жизни, я считаю, там, скажем, для бизнеса, для каких-то занятий. А вот если вас заинтересовала сама тюрьма и то, что у нас творится вот в этой отрасли, да, конечно, если ты там не побываешь, ты можешь там сколько угодно начитаться, ты можешь сколько угодно сам со специалистами общаться, пока ты там не побываешь, эту систему более-менее ты не просто не поймешь, ты даже не почувствуешь. Для понимания, или там, скажем, может быть, для правозащиты действительно побывать там чуть ли не обязательно для того, чтобы адекватно воспринимать, что это такое, понимаете, как это действует. А для нормальной жизни, конечно, в принципе, это ничего хорошего не дает.
Сергей Евгеньевич, спасибо. Давайте Алексея Козлова послушаем.
О смысле жизни и переоценить какие-то ценности, да, которые были до этого, я считаю, вот, прежде всего, изменило меня внутренне, с точки зрения расстановки приоритетов, что в жизни первично, а что вторично.
Спасибо. Пожалуйста, Матвей Крылов.
То, что я заметил, конечно, не за собой, а за другими заключенными, что после тюрьмы они в любом случае уже будут против власти, потому что они понимают изнутри, как власть относится вот к конкретной социальной группе заключенных. Когда они выходят после всех вот этих издевательств, лишений и так далее, они понимают, что уже кто есть кто, и они в любом случае будут на стороне оппозиции после тюрьмы.
Вас лично тюрьма ожесточила? Изменила вас как человека?
Ну, в какой-то мере, не знаю, каким-то, ну, вот правильно, да, к каким-то мелочам, наверное, по-другому относишься. И на многие вещи закрываешь глаза и стараешься следить вообще просто за своими поступками, за словами.
Да, Матвей, спасибо. Роман, пожалуйста.
Именно как, ну, активиста меня тюрьма изменила в том плане, что это очень серьезная проверка тебя лично. Готов ли ты отвечать за свои слова? Готов ли ты жертвовать чем-то? Не сдрейфишь ли ты? Не дашь ли ты показаний? Это постоянный тест на стойкость, и вот его необходимо, наверное, пройти было мне. Поэтому, конечно, я изменился, я понял, что все нормально, я там смогу выдержать.
Роман, спасибо. И давайте Оксану Труфанову послушаем.
В тюрьме я не сидела, слава богу. Но я вам скажу честно, посещение тюрьмы ежедневно, колонии, СИЗО, всяких следственных изоляторов во всевозможных городах, это очень тяжелый стресс, особенно для журналистки, да, молодой, начинающей. которой пришлось изменить свою судьбу и профессию. Из простой журналистики я перешла в правозащитную журналистику и, можно сказать, в правозащиту вообще. То есть это очень меняет, во-первых, озлобляешься действительно, потому что видишь вот это вот беззаконие, которое творится, круговую поруку, которая прикрывает сотрудников ГУФСИН. Видишь, как заключенные друг к другу относятся, порой как животные. Озлобляешься в сторону такую, что начинаешь вообще людей, перестаешь любить, вернее. Становишься циничным, но это, кстати, помогает в работе, потому что ты сразу видишь, когда, где, какие нарушения, и видишь правду. Не просто ложь, которую тебе пытаются порой втюхивать и те, и другие, да, а ты видишь правду, объективную реальность. К счастью или к сожалению, пока что я больше верю заключенным, чем сотрудникам ГУФСИНа, которые пытаются оправдываться, потому что я действительно вижу, чьи права нарушены.
Оксана Труфанова, по-моему, жена Алексея Козлова, журналист Ольга Романова, первая сказала, что на фоне последних политических событий, то есть истории противостояния власти и общества, люди перестали бояться тюрьмы. Есть более мягкий вариант этой формулировки. Тюрьма становится фактически сейчас частью общества, потому что, как я уже сказала вначале, никто, никакая социальная группа не гарантирована от того, что человек в тюрьму не попадет. И, соответственно, мы больше, ну что ли, стараемся узнавать и понимать про тюрьму. Перестали мы бояться тюрьмы или не перестали? Как по-вашему, Матвей Крылов?
Ну, то, что тюрьма как бы является неотъемлемой частью жизни россиянина. У нас полстраны пересажали при советской власти, и поэтому в каждой семье есть родственник, который находился в местах лишения. И тюрьма давно как бы является уже всем, ну, привычной такая. То есть у кого-то двоюродный брат, у кого-то дядя сидел. Ну а сейчас, после болотного процесса, понятно, что могут все оказаться. И даже после последней акции в поддержку Алексея Навального возле Госдумы, когда появились слухи о том, что возбудили уголовное дело, многие, кто там был, сказали, ну и что? Ну, хорошо.
Понятно, Матвей. Сергей Махнаткин, ваше мнение?
Ну, знаете, у нас просто сейчас, наверное, даже намечается такой водораздел всего общества. Это те, у которых угроза тюрьмы вполне реальна. И те, в общем, это водораздел в связи с тем, что, ну, тот, кто однозначно рапортует там Путину и вышестоящего начальства так, как надо все, ну, у него, конечно, рисков меньше, да? Он конкретно ориентирован на то, что скажет руководство. Вот он, так сказать, не в этой группе риска. Ну, а кто хоть немножечко самостоятельный, независимый, сейчас чиновников даже у нас бывает, еще появляются честные чиновники, их тоже садят, понимаете? Не только там бизнесменов, не только там политических активистов, все, кто пытается честно работать, даже без какой-то политической подоплеки. Есть вообще, по-моему, насколько я знаю, официальная статистика, у нас даже в репрессивные времена 50% семьи имели кого-то в членах семьи, из близких, кто уже сидел по тем или иным мотивам. Поэтому значительная часть населения отлично понимает, что и у нас всегда есть тоже риск, если мы будем не очень-то согласны с политикой партии и правительства, скажем так, или со своим непосредственным начальником. У нас ситуация однозначно такая сугубо криминальная, там, хотя нету идеологии, там врага народа, есть враг конкретного руководителя, если свое мнение, или конкретного начальника. И поэтому каждый человек, который немножечко проявляет какую-то независимость своей публичной жизни, да, не в личной, всегда имеет вполне реальный шанс оказаться за решеткой. И люди это понимают, это видят, потому что уже многие там перебывали. Ну, я в советские времена, вот меня Бог миловал, у меня родня большая, но у меня никто, даже приводов не было, да, нигде в родне. А сейчас и среди знакомых, не обязательно, вот в связи с последними событиями и так далее, кто-то там все равно был. Поэтому совершенно очевидно расстановится просто по обстановке.
Mm-hmm. Сергей Махнаткин, спасибо. Но я бы только добавила, что в каждой семье есть те, кто сидел, но, наверное, и те, кто карал, и те, кто охранял, особенно в старшем поколении.
Mm-hmm. Вот, наверное, у них меньше шансов, потому что они карают.
Я бы сказал, сейчас немножко другая ситуация. Вопрос другой.
Владимир Жеребенко, пожалуйста.
Да, что значит бояться тюрьмы? Ну, во-первых, кто там был, знает, что там можно жить достаточно достойно, если ты себя держишь в руках и нормально относишься к сокамерникам. Кто там не был, он просто не понимает, что такое тюрьма, и бояться вот чего-то эфемерного, не знающего, не может. Дело в том, что тюрьма живет совершенно по своим понятиям. Там перевернутый мир, и более того, могу сказать, что там более справедливо организовано, чем в нашем обществе. Там порядка больше. Там свои законы, которые, безусловно, соблюдаются. Если вы в рамках этих законов, в рамках этих понятий, беспредела там не будет. Это редчайший случай, и за это будут люди наказаны. Поэтому тюрьму не бояться. Бояться другого. Бояться произвола, что для любого человека могут туда упечь. И вот мы сейчас ругаем советское время, я считаю, время-то золотое было. На 100 тысяч населения сидело гораздо меньше.
То есть сейчас есть такая статистика?
Да, да, да. Mm-hmm. Сейчас сидит гораздо больше. Сейчас свыше миллиона сидит. 1 026 000 находится в СИЗО и находится в наших тюрьмах. И поверьте мне, 30% сидят просто ни за что. 20% бытовая ситуация превращается в криминальную, то есть криминализируется. 50% и то надо разбираться. Реально сидят 30% за что-то, за явно совершенное преступление. Остальное это балласт, это ради показателя. Потому что система работает на показатель. Не на защиту прав и интересов, а образно говоря, если в том году арестовали 100 человек, в этом году надо 110 человек арестовать. Динамика должна быть все время вверх. И система превратилась в огромный монстр. Чем она больше растет, тем она должна больше кушать. И тем более, я напомню, в советское время у нас было 3 спецслужбы, прокуратура, КГБ и МВД. Сейчас 11 служб, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия, следственные, которые могут вас упечь в тюрьму.
Ты имеете в виду центры?
Это да, это наркоконтроль, это ФСБ, это МВД, ПСО, это там их полно. Есть Следственный комитет. Сейчас вот этих рамках закона, когда ты знаешь, в этом случае тебя могут посадить, их просто нет, они размыты. Захотели упечь, упекут. Абсолютно непроизвольно будет при этом использовать закон. Вы говорите, это черное, а вам говорят, да нет, это белое. Ну, и самое страшное, суд проштампует это любое решение.
Мы прекрасно это видим сейчас по делу Навального. До того обсуждалось дело Ходорковского, общество бесконечно. Все понимают, что да, вот действительно.
Именно боятся именно этого, что любой человек, любой абсолютно, бизнес захотят отобрать, отберут, мешаешь ты кому-то в чем-то, или заказали вас, и тогда любой человек защиты не дождется.
Владимир Жеребенков так считает. Вопрос Алексею Козлову. Предыдущий оратор сказал нам, что порядка в тюрьме больше. Вы можете согласиться с этим тезисом?
Вы знаете, тут вопрос не в порядке, а вопрос в том, что человек, попадая в тюрьму, прежде всего теряет возможность реализовывать себя как личность. Вот в чем проблема. Если вот говорить о бизнес среде, то, конечно, последние 12-13 это лет риски попасть в тюрьму, они существенно выросли. Если в 90-е годы коммерческие споры в основном решались, увы, путем во многом криминальных разборок и убийств, соответственно, то в 2000-е годы это стало решаться по средствам силовых крыш. Итог достаточно плачевный. Большое количество предпринимателей оказалось в местах лишения свободы. И сейчас вот не сильно ситуация изменилась. Я общаюсь с достаточно большим количеством предпринимателей. И среди них настроение, что может каждый из них попасть в тюрьму. Ну, скажем так, 50/50. Каждый второй об этом задумывается. И я не могу вам сказать, что все они этого желают. Более того, опасаются. И итог этого – вывод капитала из России. Последние 2 года цифры просто ужасающие. Поэтому, с одной стороны, конечно, современная тюрьма – это не то, что ГУЛАГ, но правосудие, в кавычках, которое мы сейчас имеем, и те громкие дела, которые стали известны, там, начиная от дела Магнитского и другие, в предпринимательском сообществе только породили еще больше, мне кажется, опасения за судьбу своего бизнеса и за свою судьбу. То есть это, в общем-то, дает очень серьезный сигнал, что если не проводить серьезных изменений в судебной, прежде всего, системе, то мы можем остаться только с нефтяной или газовой трубой.
Алексей, спасибо. Я видоизменю вопрос о страхе тюрьмы и попрошу ответить Романа и Оксану. Вот, как мне кажется, один из страхов тюрьмы связан со стигмой, с тем, что это унизительно. По крайней мере, это советская конструкция. Я помню вот в своем детстве и юности, что ну как бы стыдно, да, вот человек, который попал в тюрьму, значит, вот его наказали, значит, такого должно быть стыдно. Вот как мне кажется, сейчас, когда говорится о том, что страх тюрьмы отступает, мне кажется, отступает страх этой стигмы. Роман, ваше мнение?
Ну, вы знаете, по поводу того, что в советском обществе представлялась тюрьма как некое унижение, некая деинициация, тут все очень спорно, потому что в это же время существовала при этом и дворовая, пацанская этика, и было и круто.
Я сейчас говорю просто
было и круто, но официоз там прокачивал определенные темы.
Идеологическая работа.
такая была доска позора. Вот сейчас, да, сейчас это совершенно точно уходит. Люди, которые интересуются, вот даже у меня там на работе, интересно бывает проводить такие эксперименты, рассказываешь там, а вот, да, и я вот находился 2 года на Бутырке, там, не раскрывая деталистику, забрасываешь факт, у людей нет отторжения, у людей возникает живой и сочувственный интерес. О, а как же ты попал? А кто заказал? То есть, ну, понимание постепенно приходит. И у офисного планктона, и у городской молодежи, у образованных слоев общества появилось понимание, что тюрьма – это инструмент расправы, конечно.
Спасибо, Роман. Ну, Матвей Крылов однажды даже в каком-то интервью сказал, что тот из художников, который не попал в тюрьму, в общем, как-то и не совсем даже арт-активист. Я правильно цитирую, Матвей, или не совсем?
Ну, возможно. Ну, на самом деле, стигма осталась по отношению, например, к государственной машине, к заключенным, к бывшим заключенным. После того, как вы вышли из тюрьмы или освободились из исправительной колонии, вы в дальнейшем, куда-то обращаясь за какой-то услугой, там, не знаю, в паспортный стол или еще куда-то, вам постоянно будут припоминать это. И уже спустя годы, когда судимость будет погашена, неожиданно, если вас заберут там за распитие пива на лавочке в полицейский участок, то там, пробивая по базе, вам предъявят опять-таки ваши судимости. И для полицейских это будет поводом, не знаю, там, вести себя как-нибудь там высокомерно или там... То есть вести себя так, как ему хочется вести.
Вот наш пассажир приехал.
Да, да. То есть это то же самое с паспортом встали. Вы приходите в паспортный стол, и вам не дают паспорт просто потому, что вы однажды были судим. И вам говорят, докажите, что вот вы изменились как-то, исправились. И тогда мы вам дадим паспорт. Машина, как бы, государство, она все равно продолжает относиться к бывшим заключенным как к ней...
людям второго сорта.
Да, к людям второго сорта.
Такой
да.
есть, такой и будет. Кстати, с другой стороны, вот правильно товарищ отметил, что народ по-другому совершенно относится. Более того, у меня была история, когда я стал защищать премьера Украины Тимошенко на территории Российской Федерации. Было 2006 или 2007 год. Так служба безопасности передала мое досье, и первая она мне набирает, Владимир Кач. Я говорю, что? А вот служба безопасности прислала ваш личный досье, говорит, вы же в тюрьме сидели. Я говорю, ну да. Многие великие люди сидели в тюрьме, и там пол Госдумы сидит. Она говорит, ну, для меня это лучшая рекомендация. То есть для нее в работе это была лучшая рекомендация. На России мы добились успеха, тогда дело отношения прекратили. Большая масса населения российского прекрасно относится к тому, кто вышел из тюрьмы. А потом от человека зависит, какой он пришел, как он себя показал. Так же и в тюрьме, как человек себя показал. Есть человек, который достойно всего держит, а есть человек, который скатился под шконку, и, извините меня, там вот... Ну, мягкое его туалет, из пяти дырника, как говорится. Есть черти, которые, извините меня, от них пользы никакой, не бегают, стучат. Зависит только от человека, как он человек справился, какие у него внутренние очертания. Осталось ли честь и достоинство, либо он побежал стучать. Так же в обществе.
Хочу Оксану Труфанову все-таки спросить. Оксана, чего боятся люди в тюрьме, с которыми вы встречались?
Вот я не согласна с тем, что у нас люди боятся тюрьмы. Ничего у нас люди не боятся. Общество наше российское, оно испокон веку славится тем, что пока человека конкретно не коснется беда, чужие проблемы его, мягко говоря, не колышут. Поэтому никто не боится и никто не думает о том, что он попадет в тюрьму когда-то. Я вам честно скажу, у меня бывали встречи и подзащитные такие, которые рецидивисты, да, которые осуждены неоднократно за убийство. Второй раз они говорят, да я никогда в жизни не думал, что я опять в тюрьму попаду. Вот это вот называется менталитетом русским. И вот то, что уважаемый адвокат Жеребенков рассказывает нам про понятия, вот это, кстати, вообще далеко от закона и от Конституции Российской Федерации. Мы правозащитники, мы вообще против вот всяких понятий.
Есть хорошие понятия.
За то, чтобы люди жили всегда по закону, и чтобы закон был один на всех. Я вам, к слову, скажу то, что бывших сотрудников тоже не жалуют в тюрьме. И то, что вы сейчас мне рассказываете, я четко вижу, что вы сидели далеко не в красной зоне, да, в которой людей пытают вымогать деньги за то, чтобы они только остались живы.
Вы поверьте мне, есть хорошие понятия, а законы, они, к сожалению, нас приводят туда, в тюрьму. Вот в чем вопрос. Которые оберегают человека, поверьте мне, и спасают его в тюрьме. Нельзя беспредельщик, нельзя предъявлять и так далее. Там масса, не бери чужого, не по России. А в отношении красных зон, ну, поверьте мне, там тоже нет такого бардака, как вам кажется. Потому что был я и в Тагиле, был я и в Иркутске, видел все это. Моих очень много сидельцев. Я каждый день чуть ли не по телефону общаюсь с теми людьми, которые находятся в наших изоляторах, либо находятся в тюрьмах. И знаю прекрасно, для чего заточена тюрьма. Там, в принципе, 2 основных критерия. Первый критерий – это обеспечение безопасности, чтобы никто не сбежал. Второй критерий – денег заработать. Человек еще у меня не уехал на зону. телефон, а уже звонок оттуда. А пускай он абонемент купит, там, в бассейн ему предоставим, он Рязани, это спецзона, так называемая. Что происходит внутри, в зонах, я прекрасно знаю. Знаю, что они разные. От многое, от хозяина зависит. Но, в первую очередь, от человека зависит, как он себя поставит.
Люди слушают и смотрят Радио Свободы. Мы говорим о человеке и тюрьме в свете изменения ситуации в обществе, когда тюрьма приблизилась к каждому из нас. Думаю, что есть две позиции в отношении тюрьмы. Первая, выраженная вот этой русской пословицей «от тюрьмы от сумы не зарекайся», как мне кажется, в старой русской там царской традиции было, что тюрьма – это искупление. И люди тогда не боялись тюрьмы, потому что воспринимали ее, ну, в некотором религиозном смысле. Значит, такое испытание к человеку выпало. Нынешняя, современная, есть такая тенденция социологическая и антропологическая говорить о тюрьме как о некотором слепке общества, что вещи, которые происходят в тюрьме, можно проецировать на общество, все, что происходит в обществе, можно проецировать на тюрьму. Однако есть американский психолог итальянского происхождения Филипп Зимбардо, который провел знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент. Он попросил своих студентов разделиться на охранников и заключенных и создал условия, напоминающие тюремные. Причем выбирали их по жребию, не по их личным качествам. Через 6 дней эксперимент были вынуждены прекратить. Охранники начали проявлять садистские наклонности. Заключенные начали стучать. Кто-то пытался протестовать, кто-то объявил голодовку. И этот эксперимент, ну, является такой классикой тюремной социологии. Более того, Зимбардо объяснял действия охранников в тюрьме Абу Граиб вот этими обстоятельствами. То есть он говорит о том, что тюрьма не воля. Нельзя законы общества прямым образом проецировать на все, что происходит в тюрьме, и нельзя думать, что в тюрьме работают садисты. Вот что вы об этом думаете? Насколько тюрьма с обществом связана? Насколько она связана с человеческой природой? И почему человек, попадая в ситуацию, когда он становится охранником, может проявлять худшие качества, и когда он становится заключенным, может проявлять худшие качества? Вот Сергей Евгеньевич, пожалуйста.
Для меня это главный вопрос, на который хотелось ответить, когда все это начинаешь испытывать в колонии непосредственно. Почему те люди, ведь, ну, в принципе, нормальные люди, да, у них там не зэковского там какого-то плана, вот те, кто работают охранниками, кто начальниками работает, инспекторами, они почему такими становятся? Ведь их, получается, там не совсем нормальных, адекватно относящимся к заключению и к заключенным, там 80% будет, наверное. Даже у тех, которые вроде кажутся, там, скажем, интеллигентными и так далее. Почему они такими становятся? Они же до тюрьмы-то нормальными людьми были. И, в общем-то, здесь совершенно очевидно, что все-таки в тюрьме у того человека, который имеет власть, вообще-то говоря, все-таки абсолютную по закону над человеком, над ним-то, вообще-то говоря, никакого контроля нет. Понимаете, здесь в жизни вот чиновник имеет над нами какую-то власть, но все-таки как-то на него можно надавить, как-то можно пожаловаться, можно как-то рявкнуть иной раз, да, как-то отреагировать. Но до такой степени его власть над тобой не является неограниченной. А здесь, когда эта власть неограничена, и она требуется, вообще говоря, по закону, практически любой человек психологически не готов к тому, чтобы быть вот абсолютным властителем относительно человека, который полностью тебе подвластен, причем под закону. У нас причем такая психология, понимаете? На Западе, например, суд решил, вот это преступник он дал, все, это уже закончилось. Он там был преступником, он получил свою меру. И охранник, он выполняет волю суда, ему совершенно безразлично, кто он, убил там он или там раслил там или еще что-то. Это решает суд, это остальное не его дело. А у нас наступает второй суд, когда те, кто содержит преступников, вот они решают, вот этот вот хуже, этот лучше и так далее. И вот эта вот бесконтрольность, вот в американской тюрьме она тоже очень плохая, вообще-то говоря, там нечего брать хорошего. А в европейской там вот эта вот тюремная власть над заключенным, она под контролем все-таки общества. Там охранник-то, он боится и тюремного омбудсмена, и вообще общественности, и что даже заключенные пожалуются там кому-то, вот это, тем организациям. Домохозяйки там наблюдают за тюрьмами, бизнесмены, там учителя, какие-то люди, совершенно не имеющие отношения вообще к правовой системе, к пенитенциарной системе, там, к правоохранительным органам, совершенно со стороны. То есть совсем другая психология. А у нас, когда человек бесконтрольный, и когда от него требуется еще, получается, по закону жесткость, внушается, вот этот преступник не просто там человек под твоей властью, он действительно на 80% оказывается психологически неспособен. Очень, очень мало людей поступают в эту систему и остаются какими-то, ну, по крайней мере, нейтральными по отношению к тем, кто в ней сидит. Вот это очень сложный вопрос. И они психологически не готовы. В принципе, идет человек туда, вот в тюрьму. Здесь самый главный вопрос не в заключенной, а в его начальстве. Он идет туда, в принципе, охранять. А вот посмотрите, что от него требуется. От него требуется там воспитывать.
Ну, просто тюремная политика такая.
Да. Так говорить, от него требуется воспитывать там что-то. Там различные отчетности и так далее. И он начинает действительно звереть. И от требований со стороны начальства он вымещает их на ком? На заключенном.
Нет, вопрос
абсолютно ненормальный.
Дело в том, что у нас, если в советское время в законе было написано, что тюрьма для исправления, ясно, для карательного момента. И основная тюремная политика – это сломать человека. А для этого вот так себя ведут они, все вертухаи, все инспектора и прочие. Главное унизить человека, сломать, чтобы он вышел оттуда слабым.
А
очень
зачем?
Вопрос.
Вот зачем?
Это тюремная политика. Очень вопрос. Во-первых, в ходе следствия, почему человека в тюрьму сажать? Чтобы он не смог нормальным образом защищаться. Кто находился там, прекрасно знает, что на сборку поднимает суд где-то в 5-6 утра, на сборке до 9 до 10, потом развозят по судам, вечером, ночью вы приедете. Вас никто кормить в суде не будет. Вы, то есть голодные, весь уставший, растерянный. Опять вы поспали 4-5 часов, опять 5 подъем, опять в суд едете. И через 3-4 дня, а если у кого большие процессы, он абсолютно не соображает, что происходит. Человек теряет свое время и пространство. Это политика такая, чтобы человек не мог надежно лежащим уровнем защищать себя. И вообще основная тюремная политика – это человека превратить в животное фактически, чтобы он потерял свои внутренние очертания. Тогда он беспомощный, тогда он слабый, он к побегу не склонен, он защищаться надлежащим образом не может. То есть его сломать – это главное. Поэтому себя так люди ведут. Есть порядочные, честно признаюсь, инспектора, но крайне мало. Всеобщая власть над человеком, она его превращает, мягко говоря, в зверя.
Владимир Жеребенко, спасибо. Я хочу у Алексея Козлова спросить. Алексей, вам довелось на себе испытать жестокости тюрьмы? Ну, то есть вот то, о чем мы начали сейчас говорить. Как нормальные люди, обычные люди, попадая в тюрьму, приобретают либо садистские наклонности, либо начинают вести себя самым разным образом. Там есть и иерархия заключенных. Ну, давайте начнем с заключенных.
Заключенные, особенно молодежь, кто стремится уйти условно, досрочно. Очень многие пускаются на все тяжкие, попадая в зону, иногда сильно осложняют жизнь и себе, и окружающим. Тем, что не просто стучат, это, так сказать, очевидная вещь, а и подставляют, и выдумывают какие-то вещи, пытаясь выслужиться перед руководством. Таких примеров достаточно много. Я причем видел, что происходило потом с подобными людьми. Их очень жестко порой наказывали сами, осужденные, опускали. В классическом смысле сейчас сексуального насилия не происходит. Это происходит в некой иной форме, но человек становился совершенно, так сказать, из другой касты. Хотя в основном и в целом это все-таки исключение, администрация своих не сдает. И на сегодняшний день достигается это некая компромиссная история. Она закрывает глаза, что там у осужденных есть телефон и другие запреты, да, вот за это этих своих она, значит, осужденные не трогают. И надо сказать, что таких гнилых людей немного, не более, наверное, 50%. Но они, конечно, очень серьезно портят жизнь всем. Иногда, кстати, портят жизнь и администрация колонии, потому что они начинают включать в обход администрации вышестоящим руководителям. Это первое. А что касается сотрудников и их жестокости, сложно сказать, каковыми они были до того, как они пришли на службу, но садистов я встречал и видел. Я даже знаю конкретные примеры, когда сотрудник убивал, то есть от его удара человек падал и умирал. При этом он получал взыскание, его переводили на другую колонию. То есть его не увольняли, не заводили уголовное дело. Сама система его защищала и фактически способствовала тому, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.
Алексей, спасибо. Матвей Крылов.
Мне на самом деле кажется, что вообще, когда человек идет работать либо в полиции, либо в ОФСИН, то он преследует конкретно одну цель – заработать. Люди, которые идут туда как бы работать, защищать, ну, их очень маленький процент. В основном люди, ну, рассматривают это как хороший способ заработать неплохие деньги, легкие.
То есть не поддержание закона и порядка, а поддержание состояния своего кошелька?
Да, ну, что из себя представляет, допустим, какой-то московский конвойный, да, продольный. Человек из Самары, который приехал вахтой в Москву, и, допустим, ему поступает предложение за 15 тысяч рублей перенести телефон на территорию СИЗО. Он, конечно же, говорит «да», проносит этот телефон. там, через какое-то время он хочет получить премию, допустим. Он знает, в какую из камер он принес телефон, он приходит с обыском, забирает телефон, ему дают премию. Проходит месяц, он говорит, могу предложить там, за 15 тысяч рублей еще один телефон занести. Например, кто-то умирает от передозировки, например, там, тем же метадоном на территории СИЗО. Официальные представители ФСИН говорят, мы не знаем, как попали наркотики на территорию СИЗО. Но прекрасно все знают, что весь запрет, который попадает на территорию тюрем, колонии и так далее, все приносят туда сотрудники ФСИН.
Даже атомную бомбу можно принести, были бы деньги.
Все, поэтому, когда люди, ну, то есть туда люди идут с конкретной как бы целью. Плюс ко всему, у человека, у продольного или там, у какого-то конвойного, у него нет времени углубляться в материалы дела. Если он тебя видит за решеткой, то он считает, что ты преступник. Ты можешь ему говорить, меня несправедливо посадили, на самом деле я не виновен. Но он не будет обсуждать, анализировать твое личное конкретное дело. Ты находишься по другую сторону решетки. Для него ты заключенный. И он будет к тебе относиться так же, как относится ко всем другим заключенным. Очень большой процент сейчас заключенных – это мигранты. Средняя Азия, Узбекистан, Узбекистан. И к ним вообще нет никакого уважения. Их не ставят даже там, не то, что люди второго уровня.
Ну, а для кавказцев это всегда риск для жизни. Человека должны держать там, где он прописан или откуда он родом, поближе к родне. Это считается лучше для ресоциализации, это, наверное, обосновано. Но у нас обратно не отправляют, вот если человек кавказской национальности, тем более чеченской, его садят под наших русских начальников. В большинстве случаев это побои с первого дня, каждый день. И хотя они люди, в общем-то, не слабые во всех отношениях, это доведение до самоубийства, это выбросы из окна, это смерти и в связи с доведением, и в связи с тем, что просто убивают. Для них это шанс очень маленький. Выжить, даже если небольшой срок.
Сергей Макаркин, спасибо. Я Роман Упакова хочу спросить. Вот Матвей говорит о том, что система говорит заключенному, ты никто. И неважно то, что там заключенный говорит охраннику, я не виноват, все вы не виноваты. Вот то, что человек сидит по политической статье, как-то влияет на отношение людей тюрьмы к заключенным? Или все равно? Или разницы нету никакой?
Вы имеете в виду сотрудников СИН именно?
Да.
Во-первых, сотрудники ФСИН есть разные. Есть оперотдел, который, разумеется, прекрасно ориентируется в уголовных делах, и любые политзаключенные, ну вот в нашем случае нацболы, у них находятся на особом контроле. Я бы не сказал, что они испытывают к нам какие-то особые симпатии. Для них мы чаще всего являемся людьми склонными к дезорганизации, к неподчинению, к побегу. Нам очень часто там ставят полосы, соответствующие в дело. Ну, полоса – это специальная отметка, которая побуждает конвои быть более бдительными по отношению к нам. Вот, допустим, на моей камере висела табличка с буквами там «СК». Специальный контроль. Хотя я формально не давал никаких поводов для того, чтобы там меня сочли бузатером, там, либо там каким-то асоциальным элементом. Это работа оперативников, оперативного отдела. Что касаемо обычных сотрудников ФСИН, то есть продольные, конвоиры, им абсолютно наплевать, кто ты есть. Некоторые бывают такое вспоминают, а, ты нацбол, ой, у нас тут сидели ваши. Ну да, так нормальные ребята. Ну, может, там пары милых фраз обмолвиться по этому поводу. Но с их стороны там каких-то особых послаблений не будет, разумеется. Ну да, такая милая деталь. Вот у нас и такие тоже сидят. Что касаемо эксперимента Зимбарда, да, я считаю, он в корне неверен. Вот как должна функционировать нормальная тюрьма, точнее нормальное исправительное учреждение. Если мы хотим поставить эксперимент, тогда необходимо делать три группы студентов. Заключенные, охранники и те, кто смотрит за охранниками. Те, кто получает соответствующие фишки, бонусы за выявление случаев беспредела. Вот тогда система будет уравновешена, будет работать. А у нас в России 100% по Зимбарду получается. Есть две категории. Одним дан мандат на садизм, вот, а другим, ну, они прозябают. И сотрудники все, они же еще как бы что делают? Они же множат, они же сами экспериментируют. Была эта штука отвратительная, там ее отменили, по-моему, в начале 2009 года, формально отменили секция дисциплины и порядка. То есть из числа заключенных выявляют наиболее склонных к сотрудничеству, к садизму, им дают мандат на насилие, и они творят все, что хотят. В Иркутском централе ситуация чудовищная. Сотрудники ФСИН, оперативный отдел, в тесном взаимодействии со следственными органами МВД и следственным комитетом формируют пресс-хаты, набивают их своим контингентом, конченными садистами, которые по беспределу насилуют людей, выбивая показания, засовывают им там паяльники в анальные отверстия. Вот такие эксперименты веселые проводятся в нашей системе, и что с этим делать, я ума не приложу. нужно как бы Кремль чистить, а потом уже все остальное.
Роман Попков, Оксана Труфанова, вы наблюдали и за бунтом в Копейской колонии, наверняка у вас есть еще наблюдения, у вас есть какие-то иллюстрации?
Я не могу понять, я пыталась анализировать поведение сотрудников, и, условно говоря, я их делю на 4 группы даже. У нас в России, по крайней мере, это первое, это объявленные садисты. Какая-то такая категория, которая может начинаться от любого охранника большого гипермаркета, да, который уже считает изначально себя главным в этом гипермаркете, хотя он простой охранник на входе. То же самое в тюрьме. Простой охранник с образованием 9 классов, он считает себя начальником тюрьмы. Он считает, что ему позволено все, потому что его охраняет закон. Он имеет право избить любого человека, при этом составить акт, что тот нагрубил ему, или даже, может быть, попытался его ударить, и оформить использование спецсредств. В итоге любая проверка, да, зайдет, увидит, да, побит, ну, все законно. И таких, кстати говоря, большинство. Есть вторая категория, которая очень тесно связана вот с этой категорией садистов, патологических. То есть я считаю все-таки, что это люди больные, их надо лечить, и они профнепригодны. Есть такая категория, которая при этом еще зарабатывает деньги. Хочешь, чтобы я тебя не бил, плати денег, 25 тысяч в месяц. Ну, еще мало, кстати, бывали большие суммы. Вот так было в Копейске. Вот это вот было основной причиной бунта в колонии номер 6. Есть третья категория, это нормальные работники, которые описаны в книге Довлатова «Зона», да, записанная надзирателя, которые пытаются уживаться между заключенными и садистами вот этими. И как-то пытаются не слиться из этой системы, потому что их вот этим садистам и вымогателям их проще слить, чем как-то с ними вместе существовать. И есть еще одна категория, которая только тупо зарабатывает деньги. Они не будут бить своими руками, они наймут вот этих активистов в секцию дисциплины и порядка. Кстати, они сейчас существуют, на самом деле, во многих колониях, но называются они сейчас секция помощи пожарным там, и так далее. То есть этот Минюстовский приказ, который упразднил эту секцию в 2010 году, он обходит стороной, и прокуратура тоже не находит никаких нарушений. Это как-то нужно менять кардинальным способом. Я предлагаю вообще иллюстрацию в том плане, что сотрудников, которые уже были замечены служителями системы ФСИН, не брать больше на работу в эту систему. То есть реформа в этом и будет состоять. Пусть мы пожертвуем вот этой вот третьей категории честных сотрудников, которые, кстати, ну, процентов 10. Зато мы очистим эту систему, возможно, еще будет какое-то будущее в гуманистическом ключе. Хотя лично я в этом, чем больше работаю, тем больше сомневаюсь.
Получается, что у нас и честных людей 10% среди охранников, и патологически ведущих себя, как сказал Алексей, среди заключенных тоже 10%.
Заключенных побольше, потому что очень многие сидят, грубо говоря, ни за что. Мешок картошки, литр там бензина, потому что вот зачастую ни у кого приговоры не приведены в соответствие, вот как они должны приводиться. За мешок картошки человек может при рецидиве сесть лет на 7, скажем так. То есть это ненормально, это и круговая порука. Вот я и называю это круговой порукой, но не той порукой, да, которая прикрывает еще, а которая прикрывает приговоры нижестоящей инстанции. Суды прикрывают не только прокуратуру, которая неправильно затребовала срок, они прикрывают еще и оперативников, которые когда-то это дело начали вести. Копнуть, да, тут очень многие головы полетят, это никому не надо.
Оксана Труфанова, спасибо. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода. Человек и тюрьма». Вы знаете, вот в последней части нашей программы я хотела попросить от вас побольше каких-то конкретных примеров, иллюстраций того, о чем мы говорили. В частности, мы до программы начали говорить с Сергеем Мохнаткиным и Владимиром Жеребенковым о том, что человека начинают ломать с того момента, как он, собственно, переступает порог СИЗО. Об одном механизме Владимир Аркадьевич уже сказал, это человеку не дают спать. Следующий момент – это то, что у нас заключенные на суде сидят за решетками. Да, я правильно помню? Вот,
да, да, сидят. Историю. Но вот, это в целях безопасности. Есть разные заключенные, есть абсолютно невменяемые, они опасны для других. Это, ну, как бы обоснованно. Вопрос в другом, вопрос в отношении. Главная вот политика государства – это неуважение к человеку, который оказался за решеткой. И ломать его начинает даже не в СИЗО, а начинает ломать в отделении милиции. Когда задержали, оперативные сотрудники могут безосновательную ласточку сделать, там, и связать вас, и пытать могут начать. Пытать, и да. Это происходит, и обманывать будут. Вот твой подельник подписал показания, а ты молчишь, пиши на него. Он написал, тому несут, видишь, на тебя написал, тот начал писать. Порядочности, какой-то справедливости относительно вы там не дождетесь. Обмануть, подвести, подкинуть, сфабриковать. Это политика государства. К сожалению, вот мы пришли на такой этап, когда эти люди могут себе позволить всего что угодно. Почему? Отвечу, поскольку я знаю это изнутри. Корпоративность интересов. Это политика государства, показатель в работе, страх на других людей навести, что любой может там оказаться, под сурдинку этой всеобщей борьбы с преступностью, и политик может оказаться, хороший коммерсант и так далее. То есть нет верховенства закона у нас. И более того, ну, представьте себе, вот правильно здесь говорят, пытали человека, вот тот же Бунтов возьмите в Туле, вырвали ногти, никто этого в упор не видит. Сфотографировали, провели экспертизу, вырваны ногти. Ну да, действительно, сам себе вырвал. Дошли до Европейского суда.
И магнитки сам себе тоже.
Да, дошли до Европейского суда, только тогда начали выяснять. В отношении сотрудников возбудили уголовное дело, до сих пор подвижек нет. Вот эта корпоративность интереса защищает себя. Почему? Если сегодня мы подставим тебя, из этой системы выкинем, значит, завтра к нам проблема будет. И вот система. Прокуратура, суд, следствие, оперативный состав. Нет буферного звена. То есть суды наши не работают, не защищают права интереса. Они, в первую очередь, будут стоять на интересах системы. Дождаться справедливости. В редчайших случаях, когда СМИ поднимаем вопрос, шумим, тогда начинает расследовать, тогда начинается показательная порка. Возьмите по той же Трифоновой, кем я занимался,
да,
тоже.
Да, я только хотел вспомнить.
Да, фактически историю. Убили в тюрьме, поскольку нужна была специализированная медицинская помощь, ей не могут ее оказать в 20-й горбольнице на жителя Московской области. Почему? Страховые деньги не платят. И не больница говорит, ребята, мы не можем бесплатно ее содержать. Везут ее в область, где нет медицины, где не могут сделать гемодиализ. Мы кричим, шумим, убивает человека. Но реально ее убили, поскольку ей вставили катетер, и образовался тромб уже на бутырке в тюрьме. И виноват оказался врач, который поставил этот катетер. В результате, представьте себе, вот дикость этого случая, все те врачи, которые сейчас ставят в больницах катетер, а их стоят тысячи, миллионы, виноваты в том, что если человек умрет. Было бы желание признать его виновным. А то, что, извините, ей физраствором от катетера в бутырке врачи промывали. Ну, не врачи, а лепил их, правильно до сих пор называют. И от этого образовалась тропа и смерть. Все, это свои, это система. Следователь, который пытал, которому я говорил, тебя дурака пасает. Да нет, меня не пасает. Да реально не посадили. 2 года был отстранен. К счастью, пришел и уволился сам. Видимо, все-таки где-то перестроился за эти 2 года. Поэтому объясняю, вот эта корпоративная система, она страшна, она убивает людей, туда проникнут, как-то расшевелить, очень тяжело. Защитникам, ну, как-то пытаемся, зная все нюансы, но все равно очень сложно. Общественность не допускает. Во всем цивилизованном мире общественность вхожа в тюрьму. Чаще свиданий, чаще звонков. Зачем карать-то? Тюрьма, она не лечит, она только калечит. И чтобы человек, который вышел нормальным, социальным, и мог войти в общество, ему надо общаться с общественностью, с народом, с семьями, чтобы они не распались. А у нас человек через 3-4 года семья распалась, кому он нахрен здесь нужен? Ну, абсолютно здесь никому не нужен. А 40, какие сейчас стали, извините меня, там 17, 15, 20 лет, это человека в Марс отправить, в Юпитер и так далее. В советское время, ну, максимально там был за убийство, 15 лет был предел наказания, 10 лет, а сейчас, извините меня, страх Божий. Абсолютно неразумно, абсолютно никому не нужно эти 40. Человек взяли из общества, кинули и закрыли. Выживет, ну и хорошо, черт с тобой, пускай там следующее поколение тобой занимается. Не выживет, ну и замечательно. То есть это фактическое убийство и умерщвление людей.
Владимир Жеребенков, Сергей Махнаткин.
Нынешняя тюрьма однозначно прямо противоположна тем целям, которые провозглашены. Понимаете, она, может быть, так не расходилась со своими целями в советские действительно времена и даже с гулаговскими, с провозглашенными целями. Это академия лжи. Академия убийств, в том числе заключенных, академия разбоя, это академия воровства. Это даже не ГУЛАГ, хотя от ГУЛАГа осталось все самое худшее, вообще-то говоря. То есть в ГУЛАГе, ну, подыхали, понятно, от тяжелой работы, замерзали там и так далее. Но такого направленного глумления практически всей администрации над заключенными, хоть политическими, хоть уголовниками, не было. Они не отводили душу, что вот это враг народа, надо его дополнительно прищучить, убить
история,
там и так далее.
История,
нет, нет, посмотрите, и в Солженицын там были тоже какие-то там отморозки, да, которых это вот идеология враг народа, она и надо там в тюрьме. Но это не носило такой массовый масштаб. Вот даже, ну, Ольга Романова приводила Красина, он нехороший пусть человек, но он там сидел не один раз. Он, да, очень точную, там, по крайней мере, например, не было сексуального насилия, опускания. Сейчас это вполне возможно со стороны мусоров. Это будет их наказание, если ты жаловался, если у тебя нет никакой поддержки на воле. Это совершенно не похоже на то, что было в советские времена. Я вот, ну, вынужденно общался с заключенным. Я же, ну, молодняк, что там, 2 года. Это по зэковским срокам, это вообще не срок. Это смешно. Салага, так сказать, по части опыта жизненного вот в такой в зоне. С рецидивистами там приходилось сталкиваться. Они сами, в общем-то, шли на контакт. Ну, и раз там некоторые говорят, мы в ельцинские времена сидели, 90-е годы. Но жрать было нечего там. Ну, почти в гулаговские времена, да, чуть отсутствие пищи. Но у нас была определенность, у нас не было такого беспредела со стороны начальства.
она очень изменилась. И вот даже вот после смены Медведева на Путина, она уже тогда, многие ждали, но, может быть, не до такой степени. Количество незарегистрированных нигде убийств, мы об этом не знаем. Я вас уверяю, оно просто возросло. Количество коллег, которые там возникли, оно возросло даже вот в связи со сменой, это формальной сменой президентства. До такой степени вот там начальники чувствуют вообще смену общей политической, абсолютно тоталитарной обстановки в стране. То есть, если раньше, например, прокурору выходили все-таки как-то письма, да, жалобы, ну, конечно, отписки получали, там, никакого проку и так далее, то сейчас вообще, ах, ты жалуешься, во-первых, не передадут, порвут на твоих глазах, во-вторых, просто убьют. Если ты политически, так напрямую физически тебя там не грохнут. Понимаете, на глазах Козлова было, но все-таки его самого не взяли там, взяли, грохнули, вынесли ногами вперед. А если у человека нет ни адвоката, ни там толком родственникам, вообще, говоря, из сиротского дома и все прочее, его грохнут, а кому он нужен? Ну и ради бога, еще хоть 10 штук. И когда вот у нас другие правозащитники, например, по области, у нас там один случай стал известен, мы тоже вот около года уже не можем довести уголовное дело. Оно для списания заведено преднамеренно. Вот этот спецназ, который вообще не нужен, потому что бунтов как таковых нет. Бунты были в фашистских лагерях за свободу, да, в Латинской Америке там за наркотики. А у нас-то бунтов по определению быть не может. Могут быть отморозки, которые захватили в заложники гражданский персонал там или какой-то. Да, это в тюрьме в принципе возможно. Но чтобы вся тюрьма стала, там как копейские, может быть, но это не бунт, это людей довели полностью, понимаете, это обоснованное возмущение, это не бунт. А у нас так, убили там или вели спецназ, навели, как сказать, порядок в кавычках, значит, повод был. Не было повода. И у нас, в общем-то, обыватель снаружи, он в это готов поверить, если он там не был. Потому что абсолютно никакого контроля ни со стороны общих, ни со стороны правозащитников по-настоящему, ничего нет. Чиновник у нас еще как-то можно на него найти управу, но никакой, в принципе, ни со стороны государства, ни со стороны общества контроля-то нет. А с другой стороны, на них тоже сверху давят. И люди действительно становятся садистами. Это страшное дело. Она сегодня совершенно неопределенная. Там нету сейчас даже криминальных зэковских законов. Они пусть криминальные были, но они представляли определенную систему. Например, как вот сказано, нельзя было красть. Нет, сейчас этого нету. Раньше спичку взял без спроса, табуреткой по башке хребтину сломают. И эти законы были, они, по крайней мере, понятны, хорошие они или плохие. Сейчас никаких законов нету. В зоне крадут еще хуже, может быть, даже, чем на воле. Чего раньше никогда не было.
Давайте сейчас к Роману Матвею обращусь. Что больше всего вас возмущало, раздражало или ограничивало с того момента, как вы переступили порог СИЗО? Роман.
Ну, во-первых, как бы нужно четко понимать, что за контингент сидит в основном в тюрьме. Когда находишься в камере, где 24 часа в сутки играет там MTV или Муз-ТВ, я вот сидел в 6-8 годах, я прекрасно выучил весь репертуар поп-музыки, я был в курсе всех хит-парадов, всех рейтингов. Это невозможно устранить, это идет постоянным фоном через твою жизнь. Очень тяжело читать, очень тяжело развиваться. Библиотека отвратительная просто. Сами понимаете, там, ну, какое медобслуживание. Но, конечно, больше всего, конечно, раздражали не сокамерники, потому что это, ну, несчастные люди, как-то учишься терпению, учишься с пониманием. В общей камере там 20-25 человек, а я больше сейчас времени провел на спецу, там меня оперативники спустили в подвал, это маленькие камеры, либо 4, либо 6 мест. Больше всего раздражают не сокамерники, больше всего раздражает выпиющее лицемерие больших звезд, людей с погонами. Не эти там, как бы, там мышей серых, которые бегают там по продолу, сержантов, а вот всех этих ребят там. Главный воспитатель, пытаешься с ним договориться, ну, чтобы там принес книги, видишь, как он стоит, мнется, вымогает у тебя. Не произносит слово, но вымогает у тебя деньги. Это отвратительно. При этом сам там на Porsche Cayenne приезжает, ему вот копейки нужны. Но, скорее всего, нужны, потому что из них складывается Porsche Cayenne, всех этих, как бы, взносов феодальных. То есть очень тяжело в интеллектуальной форме сохраняться. Очень трудно. Газеты там приходят, в лучшем случае, в пятницу принесут за всю неделю, там, как бы, там стопку этого коммерсанта газеты, там, как бы, швырнут на пол. Огромные усилия приходится предпринимать, чтобы просто не отупеть.
Спасибо, Роман. Матвей, пожалуйста.
Ну да, на самом деле так и есть. Просто мне кажется, что в России давно не строили тюрем. В принципе, новых зданий, да. То есть у нас, в принципе, изначально все тюрьмы, они старые здания, и с самого начала, когда ты заходишь туда, ты понимаешь, что здесь выстроено все так, что здесь могло бы все работать лучше и хорошо, но здесь специально этого не будет. То есть, да, там, например, библиотека, где вас, да, кормят этими Дарьей Донцовой, либо вот я вор и так далее. То есть нет преступления и наказания. Хорошая книга в тюрьме, сама она Все библиотеки страны завалены просто классикой.
Слушайте, я страшно извиняюсь, религиозная литература там есть?
Ну, есть Библия и Коран, да. Но это все, вся религиозная
литература.
И сейчас идет религия новая.
И старые советско-партийные.
Непонятно, какие конфессии, сейчас поражаюсь, абсолютно ненужные.
Ну, то есть, начиная с того, что да, у вас нет качественной литературы вообще, в принципе. То, что да, вы смотрите телевизор, вам приходится смотреть то, что смотрят все. А это вот сейчас, там, если раньше это было MTV, то сейчас MTV нет. Есть там телеканал «Перец», где это просто очень низкого уровня, как бы, такая информация. И заканчивая тем, что, например, у вас нет окна. Просто в камере нет одного из окон. Зима, декабрь месяц. Вся камера ходит в одежде, в куртках. У вас в душе нет горячей воды. Хотя есть кран для горячей воды. Но вопрос, почему нет горячей воды, заведется грибок. Какие-то такие вещи минимальные, да, там, прогулка эта, да, часовая. Ты не догуляешь час, тебя уведут раньше, там, да, потому что никто не хочет за тобой наблюдать. И, в принципе, заключенный остается вот заключенным наедине вдвоем. И вот там, как бы, появляются точки соприкосновения. Политических любят, в принципе, уважают. Политический сидит не за деньги, он сидит за свою идею, поэтому ему предъявить, в принципе, нечего. Ну, то есть, человек сел за, там, не знаю, угнал машину, он хотел денег. За что сел, не знаю, нацбол? За то, что он хотел справедливости. Все, они подружились, нацбол помогает этому заключенному, не знаю, там, связаться с родственниками или там найти хорошего адвоката. И потом про политических расходят очень много, как бы, баек, да, и везде на каких-то там сборках рассказывают, кто кому чем помог. Или там, ты знаешь того-то, да, знаешь, спасибо, передавай привет. Или там, я уже, когда ехал в суд на приговор, познакомился с людьми, которые там, ну, у нас были общие знакомые. Я вышел, прям сразу передал там привет.
Матвей Крылов, спасибо. Оксана Труфанова.
За эти 3 года я уже систематизировала пытки, скажем так. Общаясь с заключенными с разных регионов, да, я знаю, какие пытки пришли из Омской области, из Челябинской области и так далее. Растяжка как раз, которая стала известна в 2000-х годах, растягивают ноги, приматывают скотчем к решетке, это Челябинская область. Ведро на голову с динамиками, это Омская область. О чем говорить, если у меня сейчас дело, да, которое требует незамедлительного разрешения, пока человек не умер. Это дело Александра Филатова, парализованного инвалида из Белгородской области, он находится в ИК-7 Валуек. Человек действительно обездвижен, человек действительно страдает неизлечимой формой паралича, гемиплегия называется, члены СПЧ выезжали на место. Однако суд и ПСИН говорят о том, что этот человек не подлежит освобождению по болезни. Якобы они утверждают, что болезнь не входит в перечень заболеваний, хотя она входит. Есть перечень, там по-русски написано название этого заболевания. Я не могу понять, почему до сих пор эта проблема не решена. Ну, я, конечно, предполагаю, что ГУФСИН боится, что этот человек расскажет все эти их страшные вещи про наркотрафик, про метадон, в торговле которым он обличал медиков Белгородского управления. Еще одна проблема – это проблема человека, которого пытали оперативники нижегородские, Юрий Шорчев. Он находится в Мордовии, он тоже сейчас подследственный и идет в суд. Человека пытали, он испытал на себе всевозможные пытки. Это и ведро вот это, и растяжка, и как раз та самая пытка отсутствия сна, о которой говорили ранее. Вот эти одинаковые пытки во всех регионах. Говорит о том, что, наверное, какая-то спецподготовка все-таки у гуфсиновцев есть, да, какое-то зомбирование, то, что заключенный – это враг, и его можно пытать так, так и так. На это стоит обратить особое внимание и правозащитников, и адвокатов, которые могут помочь безвозмездно, потому что у многих нет денег попросту на то, чтобы оспаривать вот эти пытки, да. Правозащитники, конечно, могут зайти снять побои и так далее, но дальше работа адвокатов очень необходима. Нужно действовать всем вместе, чтобы что-то в этой системе изменить.
Оксана Труфанова, спасибо. Человек и тюрьма – тема бездумная, и мы могли бы проговорить еще 2 часа, но нам нужно завершать программу. Спасибо всем присутствующим. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». Мы говорили о современной тюрьме с адвокатом Владимиром Жеребенковым, с Сергеем Мохнаткиным, бывшим политзаключенным и ныне экспертом движения «За права человека», с арт-активистом Матвеем Крыловым, с журналистом-обозревателем сайта «Особая буква» Романом Попковым, гражданским активистом. Все присутствующие за этим столом имели реальные тюремные сроки. На связи по скайпу с нами был Алексей Козлов, предприниматель и автор «Бутырка» блога, также бывший заключенный, и правозащитник Оксана Труфанова, Челябинск. Вела программу Елена Фанайлова.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.